И хочу представить гостя нашего первого получаса. Это Александр Клюжев, аналитик гражданской сети «Опора». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И мы хотим поговорить о том, как проходят, собственно, местные выборы. Есть ли у вашей сети уже какие-то весомые, значимые замечания?
Собственно, наблюдатели «Опоры» наблюдали на репрезентативном количестве избирательных участков для всех 29 городов, где проводилось повторное голосование, так называемый второй тур, и мы можем говорить о определенных тенденциях и сравнивать с выборами голосования 25 октября. Избирательный процесс стал лучше, если так говорить в целом.
Спокойнее.
По сравнению с 25 октября меньше нарушений, причем существенно. Некоторые нарушения, например, такие, как выдача бюллетеней без надлежащих документов, фактически вообще не фиксировались. Хотя 25 октября это была массовая проблема, прежде всего для сельских территорий. А сейчас сельские территории фактически были исключены из избирательного процесса, потому что второй тур проводился в больших городах. Проблемой стало фотографирование избирательных бюллетеней. Фактически во всех городах, где проводилось повторное голосование, напоминаю, это по закону запрещено. И, скорее всего, это было связано, что часть избирателей голосовали под определенным контролем, связанным с незаконными технологиями. Достаточно высокий показатель был в Днепропетровске. Около 12% избирательных участков сопровождались, собственно, такими случаями фотографирования избирательных бюллетеней. И для других городов тоже были присущи такие проблемы. Если говорить о влиянии этих нарушений на избирательный процесс, то у нас нет существенных оснований считать, что они, собственно, повлияли на окончательное определение победителя во втором туре, и в этом плане выводы достаточно позитивные. Если говорить о единичных случаях грубых нарушений, то они были, начиная от Киева, Белой Церкви Киевской области, Запорожьем, Днепропетровске, и все эти случаи необходимо расследовать для того, чтобы на следующих выборах, например, подкуп избирателей или контролируемое голосование со стороны неустановленных групп, что имело место, например, в Запорожье и на одном из участков Киева, не повторялось.
Я хочу присоединить к нашему разговору Михаила Кукина, журналиста, который, собственно, следил за тем, как выборы проходили в его родном Николаеве. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, какие тенденции там происходят? Или можно уже о которых говорить?
На самом деле, Николаев дважды удивил не просто Украину, а даже собственных жителей. Во-первых, в первом туре там даже не занял второго места действующий мэр. Во-вторых, во втором туре победил, причем с убедительным отрывом, кандидат от самопомощи. А я вам скажу, что в городе Николаеве за все 23 года никогда не побеждала какая-нибудь, скажем так, проевропейская либеральная сила. Такое яркое отличие этой избирательной кампании от всех предыдущих. Я вот сегодня прочитал в соцсетях известный блогер, теперь киевский, наверное, раньше донецкий, Денис Казанский, написал о том, как последнее... нынешняя избирательная кампания развеяла миф о разделении Украины ярком на юго-восток и, центр и запад. Если в 2012 году на выборах парламентских явно такой синий пояс был, сейчас в очень многих городах примерно такая же история в Кривом Роге, но там меньше разрыв, и там возможны судебные тяжбы и так далее. В Николаеве достаточно большой разрыв, при том, что перед первым туром, вся социология вообще свидетельствовала о том, что бывший губернатор, который, собственно, был когда-то в партии регионов, до прошлого года, что он вообще побеждает. Его убеждали его политтехнологи, социологи говорили, что он не побеждает в первом туре, но выходит во второй однозначно. И, собственно говоря, очень многие люди в первом туре не пошли голосовать, потому что думали, что это будет партия регионов против партии регионов. То есть действующий мэр, который баллотировался от партии «Наш край», против представителя оппозиционного блока. В результате во второй тур выходит представитель ОПА-блока и самопомощи, причем у ОПА-блока у него в полтора раза больше было голосов, чем в первом туре. То есть он был победителем первого тура. А во втором туре он проиграл, потому что во втором туре был мобилизован весь демократический электорат,
скажем так. Все протестные, как или голоса, да? Или,
ну... во-первых, вся молодежь, которая в первом туре, очень многие просто не пошли голосовать, потому что не видели альтернативы. Ну чего голосовать, если все равно останется старый мэр, или, в лучшем или в худшем случае победит представитель ОПА-блока. Во втором туре, во-первых, явка была гораздо больше, как ни странно, вопреки ситуации по всей Украине, там была явка больше во втором туре, и больше молодежи пришло. И, собственно говоря, с большим перевесом побеждает Александр Сенкевич.
Собственно, я хочу коллегу поддержать, что дотуровая...
Это Александр Клюжев.
Двутуровая система создала условия для сознательного выбора членов территориальных громад. Тобто люди увидели, что есть несколько альтернатив, что невозможно было увидеть в первом туре. И эта тенденция зафиксирована, начиная от Львова, заканчивая Кривым Рогом. Например, во Львове второй тур позволил показать, в том числе действующему городскому голове, что он не имеет права на политическую монополию, что во втором туре достаточно большое количество избирателей, тот же самый Кошелинский нарастил в несколько раз количество голосов, занимает противоположную позицию. И тут необходимо или учитывать эту позицию, или изменять ее. И, собственно, вот этот миф во Львове о том, что есть, собственно, одна доминирующая фигура в городе, он нивелирован вторым туром. И это, наверное, позитивно, потому что город должен путем дискуссий находить перспективные пути развития. В Кривом Рогу тоже не было никаких сигналов про то, что есть альтернатива. Большой разрыв первого кандидата действующего городского головы, но второй тур выравнивает шансы. Потому что люди задумываются о том, что все-таки есть разные мнения, разные позиции, разное видение будущего. И, собственно, первый тур абсолютно не позволял к такому результату прийти. Потому что фактически есть лидер доминирующий и десятки кандидатов, которые обладают небольшим количеством голосов. А второй тур, собственно, создал совершенно новую ситуацию. Поэтому от двутуровой системы выборов городских голов ни в коем случае нельзя отказываться, и это один из выводов нашего наблюдения. Конечно, есть исключения, и, собственно, если уже вдаваться в более детальный анализ, Киев, наверное, все-таки...
Но я бы поспорил как раз, 65 там, на 35, это тоже большой, хороший результат у Березы.
Тут речь идет не только о конкретных электоральных показателях. Тут еще речь о том, насколько территориальная громада воспользовалась возможностью провести, наконец-то, полноценную дискуссию. К сожалению, по моему личному мнению, в Киеве такой дискуссии не состоялась. Например, в том же Львове, где был лидер, который и подтвердил свое электоральное преимущество, эта дискуссия состоялась, и действительно там очень сложный диалог проходил, не только в рамках конкретно дебатов между двумя лидерами первого тура, но и в обществе, и в громаде. В Киеве, к сожалению, все-таки оно было несколько по-другому, и просто мы получили определенные результаты голосования, и
Но здесь харизма победила по-прежнему. Причем не политическая, а спортивная, видимо.
Поэтому это позитивное нововведение законодательства избирательного относительно двутуровой системы. Но, к сожалению, это, наверное, единственное позитивное нововведение в законе о местных выборах, который применялся сейчас.
Где у нас сейчас остаются горячие точки? Я смотрю, что в Краматорске будут пересчеты по двум участкам.
Насколько я понимаю, там больше будет последняя информация, там больше, чем два избирательных участка будут пересчитаны территориальной избирательной комиссией. Ничего аврального тут нет, потому что речь не идет о том, что избирательная комиссия возвращается, распечатывает пакеты с бюллетенями, пересчитывает. Прежде всего, это функция территориальной избирательной комиссии, которая принимает решение пересчитать в своем помещении централизованно бюллетени по конкретным участкам. Мы не видим серьезных оснований считать, что избирательный процесс в Краматорске находится в зоне риска. Неоднозначная ситуация остается в Кривом Рогу Днепропетровской области.
Сейчас о Краматорске я хочу напомнить нашим слушателям, тем более, что последние два дня они имеют возможность нас слышать. Напомню, что это на частоте 103.2 о том, как, собственно, происходит в Краматорске. В 14.30 там Краматорская городская избирательная комиссия закончила принимать документацию. Осталось провести процедуру повторного пересчета из 20 участковых комиссий. Однако председатель территориальной избирательной комиссии взял печать и покинул помещение.
Это последние новости, да?
Это сообщает ваш, кстати, наблюдатель Александр Подолян. И в 14, там вызвали полицию, в 14.45 председатель вернулся, поставил на голосование вопрос об объявлении перерыва. И, собственно, был объявлен перерыв до 10 утра завтрашнего дня.
Мы должны понимать, что в Краматорске, может быть, впервые за последние годы проходят конкурентные выборы. Насколько я понимаю, все-таки разрыв достаточно существенный между двумя кандидатами. Есть определенное политическое большинство в составе территориальной избирательной комиссии, и решение, в том числе необоснованное по пересчету голосов, все-таки пока есть такие основания считать, связанные с тем, что не все политические стороны согласны с результатом голосования, но там процесс все-таки контролируемый, потому что каких-то серьезных нарушений в течение дня голосования мы не фиксировали. Единственное, там сыграла свою роль технология подвоза избирателей, которая прямо не запрещена законом, но способствует мобилизации электората. И мы вызывали по одному случаю полицию и ожидаем, что расследование будет проведено. Была ли агитация, потому что там, когда наши наблюдатели приблизились к тем автобусам, которые подвозили избирателей, состоялся определенный конфликт с теми людьми, которые организовывали эту акцию, и нарушение прав наблюдателей и журналистов. То есть, в целом, процесс там контролируем, несмотря на определенные проблемы. В Кривом Рогу есть очень маленький разрыв между двумя кандидатами от оппозиционного блока и самопомощи. Есть заявление уже от кандидата партии «Самопомощь» о том, что он требует отменить результаты на избирательных участках, где есть жалобы от субъектов избирательного процесса. Но тут сложно представить перспективу реализации таких заявлений, потому что закон определяет всего несколько жестких оснований для признания результатов голосования на участках недействительными. Речь идет о том, что в случае, если доказано вброс бюллетеней более чем на 5% от количества избирателей, которые получили бюллетени, то такое решение только на уровне участковой комиссии, которые уже по факту подсчитали голоса и вставили протоколы о результатах голосования. Если уничтожено бюллетени более чем на 10% от количества избирателей, которые получили бюллетени, и, собственно, если найдено в урнах для голосования более 5% бюллетеней от того количества, которые избиратели получили. То есть, фактически, эта ситуация, связанная с небольшим разрывом и недоверием субъекта избирательного процесса, не может быть разрешена в рамках действующего законодательства. Вот такая, в принципе, оценка по Кривому Рогу, и, к сожалению, неэффективность некоторых норм законодательства снова не позволяет эффективно разрешить эту ситуацию, которая складывается.
Я напоминаю, что на ток-шоу «Киев-Донбасс» у нас Александр Клюжев, аналитик гражданской сети «Опора», Михаил Кукан, журналист, который следит за тем, как выборы проходили в его родном городе Николаеве. Я хотел бы вас спросить, Александр, вот как вы лично оцениваете тот факт, что несколько миллионов, да, переселенцев были устранены, то есть частично лишены гражданских прав и не участвуют в этих выборах?
Секунду, я хочу сразу проанонсировать следующую часть нашей программы. Мы об этом в том числе будем говорить, потому что у нас будут представлены результаты так называемой акции проекта «Дискриминатор года», и там Верховная Рада была номинирована на это звание, потому что как раз лишила права голоса переселенцев. Александр?
Наша организация выступала за принятие законопроекта, который мы в том числе разрабатывали, который предусматривал предоставление избирательного права по заявительному принципу для внутренне перемещенных лиц, которые постоянно проживают в новых для себя территориальных громадах. В принципе, это дикость обсуждать право людей избирать там, где они проживают уже больше года, потому что, начиная с конца 90-х годов, в Европе идет широкая дискуссия и очень часто результативная о необходимости предоставления права голоса иностранцам на местных выборах, которые постоянно проживают в тех или иных территориальных громадах, платят налоги, определенным образом зарегистрированы. Конечно, в случае с переселенцами, например, Азербайджан не является позитивным таким примером. Но, например, даже в Азербайджане есть норма, которая говорит о том, что иностранцы могут голосовать на местных выборах, если та страна, резидентом которой является, применяет такие же положения относительно граждан Азербайджана. То есть, поэтому нас очень разочаровала дискуссия, которая была в украинском парламенте. Фактически применялись дискриминационные политические заявления о том, что эти люди будут голосовать за одну политическую силу, не ту, которая представляет правящую коалицию, и конкретной содержательной дискуссии не состоялась.
Но это же касается не только переселенцев, понимаете? И так называемых трудовых внутренних мигрантов. Вот, Михаил, ты сколько в Киеве живешь?
Ну, я в Киеве давно уже живу, я в Киеве прописан.
Четыре года не прописано и не голосую.
Вы знаете,
большинство наших коллег, по-моему, вот работающих в столице, они прописаны где-то в регионах и лишены права.
В случае с переселенцами тут есть своя специфика. Фактически они не имеют другой возможности, даже теоретической, проголосовать на этих выборах. Да. Это с точки зрения соблюдения прав человека, это очень важно. Потому что могут быть неэффективные способы реализации прав, например, в случае с трудовыми мигрантами, когда они вынуждены приехать на спокойную территорию, где они родились, прожили и прописаны, и проголосовать. Это неэффективный способ.
И выбрать мэра в том городе, в котором ты не живешь.
Это неэффективно. Да, все-таки это обеспечение конституционного права. В случае с крымчанами и жителями, которые раньше были зарегистрированы на оккупированных территориях, это не работает. Но я хочу подчеркнуть, в чем был позитив нашей акции, нашего законодательного лоббизма относительно переселенцев. Мы наконец-то вывели из состояния маргинального проблему, в том числе трудовых мигрантов. Когда политики, реагируя на эту политическую для себя конфликтную тему, были вынуждены поднимать и противопоставлять переселенцев и трудовых мигрантов. Они это делали сознательно, стараясь заглушить эту проблему переселенцев, но теперь это позволяет нам, в том числе общественным организациям, которые обеспокоены этой проблемой, заявить о том, что проблема переселенцев и трудовых мигрантов должна быть решена в комплексе. И все возможности есть. Я хочу напомнить, что в законе о государственном реестре избирателей до 2010 года была норма возможности изменения избирательного адреса. На основании справки о том, что ты работаешь, и других определенных подтверждающих документов, что здесь постоянно находишься. И ты изменяешь избирательный адрес и голосуешь там, где ты проживаешь. Почему изменили? Потому что политики, которые применяют фальсификации на выборах, решили, что это как-то не совсем удобно, что вот мой конкурент будет возить мне вокруг людей и так далее. И эти технологии, которые сами политики применяли, стали основанием для отмены этой абсолютно демократической нормы, когда избирательный адрес изменяется по заявительному принципу. Поэтому мы вот сейчас выборы пройдут, установлены будут результаты по повторному голосованию. Мы обязательно внесем в Верховную Раду через партнеров депутатов новый законопроект, который, с одной стороны, решит проблему для всех, а с другой стороны, будет учитывать специфику внутренних переселенцев. Например, справка в данном случае о внутреннем перемещении должна быть отдельным основанием для изменения избирательного адреса, а для трудовых мигрантов, например, справка с работы или определенные документы, подтверждающие уплату налогов в этой территориальной громаде. То есть проблема абсолютно легко решается, но, к сожалению, попытка права человека сделать жертвой политических интересов приводит к нарушению прав не только переселенцев, но и других категорий граждан.
Я напоминаю, что у нас в студии в этом получасе Александр Клюжев, аналитик гражданской сети «Опора», и Михаил Кукин, журналист. И на этом мы, наверное, закончим наш разговор. Очень будем надеяться, что к следующим местным выборам смогут голосовать и трудовые мигранты, и те, кто был вынужден покинуть свои дома.